Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Алексей Горбачев, и мой коллега Алекс Григорьев рассказываем вам о войне в Украине и о мировой реакции на все, что происходит. Алекс, привет.
Привет. Сегодня поговорим о танках «Леопард», которые стали, ну, наверное, самым требуемым украинским видом оружия. То есть напомню, что подобное происходило уже неоднократно, то есть сначала речь шла о поставках противотанковых систем, потом о поставках дальнобойных артиллерийских и ракетных систем. Сейчас в Украине требуются танки для того, чтобы переломить ход боевых действий.
Также мы расскажем о международной реакции на войну, о том, что Латвия и Эстония понизили уровень дипотношений с Москвой, о том, когда ждать контрнаступления Украины и что для этого нужно, о новой помощи Евросоюза Украине, о репрессиях в России в отношении антивоенных активистов и про то, как пенсионеры из Москвы посадили в СИЗО за антивоенные посты ВКонтакте. Но начнем мы, как всегда, со сводки с фронта. В течение суток Россия нанесла 4 ракетных и 5 авиационных ударов, а также совершила более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Как передает «Украинская правда» со ссылкой на Генштаб ВСУ, активные бои продолжаются на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях под обстрелом десятки населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Сообщается, что российские войска обстреляли жилые дома и железную дорогу в городе Ворожба в Сумской области. Кроме того, по данным ВСУ, с 18 по 21 января в населенные пункты Херсонской области стало прибывать пополнение российских солдат. Ну и вообще, украинская разведка прогнозирует усиление фазы активных боевых действий в Луганской и Донецкой областях в феврале-марте этого года. В частности, об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью изданию «Укринформ». По его словам, новая фаза войны будет связана с тем, что начальник Генштаба России Валерий Герасимов не выполнил ту задачу, которую перед ним ставили в Кремле, в частности, это полная оккупация Донецкой и Луганской областей. В то же время, как отмечает BBC, украинский Генштаб в сводке на утро понедельника косвенно подтверждает, что российские войска как минимум близки к тому, чтобы взять Бахмут в оперативное окружение, то есть перерезать основные пути к нему, и среди населенных пунктов, в районе которых украинские военные в последние сутки отбивали атаки, в утренней сводке появилась деревня Ступочки. И вот эта деревня, она как раз расположена на дороге, связывающей Бахмут с городом Константиновка, который был для гарнизона Бахмута важным узлом снабжения. Как пишет британская разведка, российские силы продолжают нести тяжелые потери. И то, что российские генералы, в частности Герасимов, а уделяет внимание незначительным нормативным аспектам, вероятно, подтвердит опасения скептиков о том, что ни Герасимов, ни министр обороны Шойгу не способны кардинально изменить ситуацию на фронте. Их все чаще называют оторванными от реальности. То есть то, что сейчас они сосредоточены на презентации, а не на сути дела. И, по всей видимости, вот это вот возможное окружение Бахмута силами, которое сопровождается с большими потерями российских войск, возможно, это как раз часть вот этой вот презентации.
Но это обычная практика для советских и ныне российских офицеров, которых назначают на какой-то пост, и они должны быстро и немедленно доказать, что вот под их чутким руководством и войска достигают больших и заметных успехов. Вот Бахмут стал таким знаковым символом этой войны. Бои идут очень давно. И судя по тому, что я вижу по карте, действительно российские войска пытаются обойти его, взять в клещи. Насколько это получится и насколько это будет эффективное действие, сказать сложно. О танках «Леопард» Украина требует уже последние месяцы, чтобы западные союзники предоставили ей танки. Напомню, что ранее союзники Украины направляли ей достаточно большие партии танков советского дизайна, фактически снимали со своих запасов, своего вооружения танки серии «Семейство Т», Т-72 и так далее, которые получали украинские вооруженные силы. Какое-то количество танков было захвачено у российских войск. Но война идет так, что очевидно, можно сказать, что танковые потери очень значительны. В том числе они значительны для вооруженных сил Украины, которые для того, чтобы прорвать боевые порядки российских войск, которых больше, чем украинских войск, численность их больше, жизненно необходимы танки. То есть речь идет о вооружение, которое жизненно необходимо для того, чтобы Украина перешла в стратегическое наступление. И вот в последние недели на повестку дня вылезла тема танков «Леопард». Это германские танки, замечательные германские танки, которые производятся много лет, стоят на вооружении многих стран. И, судя по всему, действительно, они в лучшей степени подходят для того, что происходит на территории Украины, для этой войны. Почему? Почему, например, «Леопард» лучше подходит для Украины, чем американские танки семейства «Абрамс»? То есть, там моделей каждых этих танков много, но есть определенные принципиальные отличия. Например, «Леопарды» работают на дизельном топливе, а турбины «Абрамсов» работают на авиационном фактически керосине. Поставлять дизель в Украину намного легче, чем поставлять авиационное топливо по очевидным причинам. Это первое. Во-вторых, «Леопарды» проще. «Леопарды» изначально создавались как танки, которые предназначались для обслуживания призывниками. В ФРГ была призывная армия Федеративной Республики Германии, если помню, то еще эпоха Холодной войны. И фактически бывшие школьники с минимальным уровнем образования и технических знаний были способны овладеть этим танком и научиться его эффективно использовать. Ну и третье, «Абрамсы» примерно на 20% тяжелее, чем «Леопарды». Для того, чтобы «Абрамс» поехал по мосту, обычному деревенскому мосту, этот мост предварительно следует значительно укрепить. Да? То есть «Абрамсы» способны разрушить многие дороги. «Абрамсы» выдержат далеко не каждое железнодорожное полотно. Исходя из этого, «Леопарды», кажется, лучше подходят для нужд Украины, и у них очень достойный послужной список. То есть, например, войска Турции крайне успешно используют «Леопарды» много лет. В частности, Турция очень активно ведет антипартизанские кампании, то есть противостоит в том числе с противотанковым средством, которое имеется на вооружении российских вооруженных сил. И «Леопарды» показались с очень хорошей стороны. Тут я сделаю поклон в сторону «Абрамса» и подчеркну, что ни один «Абрамс», которым управляли американские войны, не был потерян на поле боя. Это тоже выдающийся танк. Когда стало понятно, что вот уже запасы советских модели танков подходят к концу, хотя вот недавно появилось сообщение, что вроде Марокко согласилась предоставить Украине свою партию танков, которую ранее она закупила у России. Речь идет о поставках британских танков «Челленджер», тяжелые танки тоже очень хорошие. И Франция обсуждает возможность предоставления Украине тяжелых танков «Леклерк», тоже выдающихся машин. Понятно, что это называется сбору по сосенке. Почему нельзя вот взять и мгновенно поставить Киеву все то, что требуется? Потому что военно-промышленность стран НАТО не переходила на военные рельсы. Обслуживание и производство новых танков – это длительный процесс. То есть для этого необходимы значительные мощности, которых нет. И никто не гарантирует то, что начнется какой-то другой вооруженный конфликт, который потребует того, чтобы вот эти танки были использованы в каком-то другом месте. Это вопросы национальной безопасности. Хорошая новость, что сегодня появилось заявление о том, что Берлин подчеркнул, что он пока не получил никаких официальных обращений от государств, владеющих «Леопардами», на поставки этих танков Украине. То есть вполне возможно, потому что он, как продавец танков, имеет право вето и может не разрешить их передачи третьим лицам, третьим государствам. Но вроде бы это препятствие будет снято. И еще очень важный момент. В журнале Newsweek опубликовал статью Андерс Фог Расмуссен. Если кто помнит, это бывший генсек НАТО, который призывает НАТО поставить танки и как можно быстрее их поставить. И здесь я перескажу один из пунктов, который он описывает в своей статье. НАТО и страны Запада должны фундаментально переосмыслить, что вообще предстоит делать в предстоящие годы. То есть, по словам Расмуссена, Владимир Путин рассчитывает на то, что поддержка Украины рано или поздно ослабнет. И в результате, в долгосрочной перспективе, Россия сможет победить экономическое и военное превосходство Запада. Мы должны продемонстрировать Путину, что он ошибается, пишет Расмуссен. Как он отмечает, Россия подготовила свою промышленность к долговременному военному конфликту, и мы должны сделать то же самое, то есть мы должны значительно увеличить производство вооружений и боеприпасов в Европе. И еще раз одна цитата из Андерса Фога Расмуссена. Владимир Путин должен понять, что он не сможет произвести больше, чем мог.
Да, Алекс, еще одна важная новость касаемо танков. Власти Польши заявили сегодня, что направят в Украину танки «Леопард». Сколько конкретно танков планируется отправить, пока не сообщается, но вот по данным реестра вооружений ООН, на 2019 год в Польше было 247 танков «Леопард-2». И, как заявили в офисе Зеленского, в частности, как заявил глава офиса президента Андрей Ермак, Украине нужны сотни танков для того, чтобы продолжать свое контрнаступление. Кстати, вначале мы анонсировали, что мы расскажем про то, когда Украина начнет контрнаступление. Когда, Алекс?
Вот это интересный вопрос. Прошла утечка. Некий высокопоставленный представитель администрации Байдена. То есть я могу догадываться, кто это, но так как официально его имя не упоминается, соответственно, давайте просто фантазировать. Сообщил журналистам, что Украине рекомендовано не начинать крупномасштабного наступления до тех пор, пока украинские военные не получат все обещанные им техники и не обучатся обращению с ней. Вы знаете, что вот комплексы «Патриот», вот сейчас только что прибыли группа украинских военных, которые будут обучаться управлению этим оружием на территории США. Любая новая модель оружия, те же самые танки «Челленджер», которые британцы вроде намерены в ближайшее время поставить, требуют времени для того, чтобы их освоить. Они требуют создания запасов запчастей, горючего, создания ремонтной базы. С «Леопардами» и «Абрамсами» в этом плане в Европе легче всего, потому что многие европейские страны обладают этими танками, и, в принципе, они умеют с ними обращаться, способны их починить. Украинцы с ними еще не работали. То есть вот до тех пор, пока не будет создан достаточный запас боеприпасов, расходных материалов, масел, смазок, и украинцы не научатся их использовать, наступление рекомендовано не начинать. Насколько это правильный совет, я не знаю, как к нему отнеслись в Киеве, но в любом случае, скорее всего, это вот такая консолидированная позиция американской разведки, американских военных. И еще одна новость. Источники агентства Associated Press сообщили, что в Украине скончался от полученных ранений Дэниел Свифт, который был ветераном военно-морского флота США и вроде бы некоторое время служил в спецподразделении сил, которых неправильно называют «морские котики». Там была какая-то странная история с его уходом со службы, то есть вроде бы он оказался в самовольной отлучке, что его отчислили. В любом случае подчеркну, что федеральные власти США официально не рекомендуют американцам участвовать в этой войне. Однако некое количество граждан США добровольно воюют в составе вооруженных сил Украины. Ну и очень многие, насколько мне известно, оказывают волонтерскую помощь, то есть действуют в тылу. На сегодняшний момент было известно как минимум о гибели 5 граждан США, которые воевали в составе вооруженных сил Украины. 5 человек. Я подчеркну, не десятки, даже не сотни, никакие не тысячи, о чем я встречал упоминания в российских пропагандистских изданиях.
США и Евросоюз продолжают оказывать помощь Украине, помощь в том числе финансовую. В частности, вот сегодня Евросоюз одобрил 7-й транш помощи Украине в размере 500 миллионов евро. Деньги будут направлены из Европейского фонда мира, прежде всего на военную помощь Украине. Об этом сообщило агентство Reuters. И договоренность вот эта о 7-м транше помощи была достигнута во время встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. Кроме того, правительство ЕС сейчас работает над 10-м по счету пакетом антироссийских санкций, которые должны вступить в действие в феврале. Детали пакета будут объявлены позднее, но уже известно, что среди прочего обсуждается использование активов российского Центробанка, замороженных в Европе, для восстановления Украины после войны. Речь, напоминаю, может идти о порядка 300 миллиардов евро.
Да, ну и вот интересное развитие дипломатических событий. Эстония и Россия проводят дипломатическую войну. В понедельник МИД России потребовал отъезда из Москвы посла Эстонии Маргуса Лайдре, потому что Россия намерена понизить уровень дипломатического представительства. А это был ответ на требования Эстонии, которая заявила, что количество дипломатов российских на территории Эстонии и количество эстонских дипломатов на территории России должно быть одинаковым. Россия это не устроила. Латвия поддержала Эстонию, и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал в Твиттере, я цитирую: «Из-за продолжающейся жестокой российской агрессии против Украины в знак солидарности с Эстонией Латвия снизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом». Я почитал российский официоз, и кроме обвинений государств Балтии в русофобии, там, фашизме, нацизме и прочих смертных грехах, я не вижу никаких внятных объяснений, почему Россия не могла согласиться на требования Эстонии, то есть согласиться на то, чтобы количество эстонских дипломатов в Москве соответствовало количеству российских дипломатов в Эстонии. В свою очередь, Литва не присоединилась к этому демаршу, потому что литовского посла нет еще с апреля прошлого года. Она понизила статус дипломатического представительства до уровня поверенного в делах, до того самого уровня, который теперь будет в отношениях России с Латвией и Эстонией. И Литва пошла на этот шаг после того, что российские войска устроили в Буче, то есть этой массовой резни, которая потрясла мир. Интересная новость. Нечасто бывшие премьер-министры Великобритании совершают международные поездки, но вот Борис Джонсон неожиданно оказался в Киеве, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И еще одна важная новость. Нидерланды объявили, что направят 8 истребителей F-35 в Польшу к концу января. Если вы следите за тем, что происходит на восточном фланге НАТО, вы обнаружите, что за год фактически уже этой страшной войны НАТО очень существенно усилило свои военные активы на границах с Россией, потому что блок реально, судя по всему, опасается каких-то агрессивных действий Москвы. Истребители стран НАТО в значительно большем количестве базируются в Польше и странах Балтии и готовятся действовать так, как потребуется в случае возникновения какой-то кризисной ситуации.
Ну, международные партнеры действительно относятся к России с опаской, не лучше ситуации внутри страны. Более того, и бывшие союзники режима бегут из страны. Вот в частности, мы ранее рассказывали про экс-командира отделения ЧВК Вагнера Андрея Медведева. Вот стало известно, что его вроде как арестовали в Норвегии, да, Алекс?
Вроде бы, да, вроде бы его арестовали, это официально подтверждено представителем иммиграционной службы Норвегии, и об этом написал основатель ресурса «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин, который поддерживал связь с этим вагнеровцем и сообщал о его планах. И вот, согласно Осечкину, Медведев ему позвонил и сообщил о своем аресте. Насколько известно, этот человек, вагнеровец, он имеет двойное гражданство. Он гражданин и Норвегии, и России, то есть как он попал в Норвегию. Вероятно, какие-то его действия могут не соответствовать норвежским или международным законам. То есть я напомню, что существует международная конвенция о запрете наемничества. Я не знаю, присоединилась ли Норвегия к этой конвенции, но в любом случае у нее могут быть какие-то свои законы на этот счет, запрещающие гражданам участвовать в вооруженных конфликтах на стороне какого-то иного государства.
И на фоне этих новостей поговорим о репрессиях в России в рамках нашей постоянной рубрики «Кого, где, за что». Если вы помните, в наших подкастах мы ранее рассказывали про россиянина, которого оштрафовали за то, что он рассказал то, что ему приснился президент Украины Владимир Зеленский. На днях стало известно, что оштрафовали на 30 тысяч рублей мать этого россиянина, ее зовут Нелли Лосева, ее уже признали виновной в дискредитации армии России, а поводом для протокола стал лайк женщины, картинки, на которой рассказывалось о гибели мобилизованных россиян. Полиция составила на Лосеву протокол по статье о неуважении к государственным символам. Кроме того, на нее составили и другой протокол за лайк уже другой картинки, на которой говорилось, что Крым – это Украина, а Россия ведет войну с Украиной. И вот суд рассмотрит дело по этой статье 1 февраля. Также стали известны подробности дела 62-летнего жителя Москвы Михаила Симонова. О его деле подробно рассказывают сетевые свободы. В частности, ВКонтакте Симонов, я цитирую обвинение, пренебрежительно, недружелюбно и агрессивно, враждебно высказался по отношению к органам власти России. Пенсионера посадили в СИЗО. Известно, что он в СИЗО находится еще с ноября. И вот в ближайшее время пройдет судебное заседание, о котором мы вам тоже расскажем. Кроме того, в Севастополе, как рассказывает ОВД-Инфо, двух местных жителей приговорили к ограничению свободы за надругательство над российским флагом и вандализм. В частности, согласно подробностям дела, поводом к обвинению стало их несогласие с проведением специальной военной операции. Одному назначили 2 года и месяц ограничения свободы, а другому год и 3 месяца.
Вот когда-то до начала этой войны часто цитировалась фраза Довлатова: «Мы все ругаем Сталина за его преступление, но откуда взялись 6 миллионов доносов? Вот они оттуда и берутся».
На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Алексей Горбачев и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.